Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я сегодня буду вести этот эфир. И с нами сегодня наш эксперт, психолог Кристина Чистякова. Добрый день, Кристина.
Добрый день, Людмила.
Что ж, тема у нас сегодня интересная, поэтому прошу вас сразу подключаться. Давайте рассуждать на нее вместе. Мы поговорим о том, почему выгодно быть жертвой. Но вообще, на самом деле, как бы вот слово «жертва» себе представляешь, это что-то малопривлекательное слово. Жертв мы жалеем, жертвы беспомощные, они ничего не решают, да, они зависят от обстоятельств или от человека, который их сделал жертвами. И, казалось бы, слово «жертва» и «выгода» не должны стоять в одном предложении, да, что это максимально что-то ужасное, ну, вот эта позиция, да, жертвы. Казалось бы, как это может быть выгодно вообще? Почему это вдруг оказалось в одном предложении, эти слова «выгода» и «жертва»?
Людмила, и тогда я, наверное, вот начну. Вот прямо так мне захотелось почему-то начать сразу с такого примера. Это мой как бы личный кейс, как бы, ну, это не мой личный кейс, это кейс моей клиентки одной, да, которая, в принципе, разрешила мне рассказывать об этой ситуации, потому что она верующий человек, и она говорит: «Кристина, я хотела бы, чтобы вы рассказывали об этом, потому что я уже прошла этот период, да, я уже знаю, где выход из этого периода, и я хочу, чтобы люди понимали, как это может работать вообще, да». И, естественно, я не буду называть никаких имен и ничего, но, тем не менее, была такая ситуация, ко мне обратилась клиентка, да. На тот момент у нее была онкология четвертой стадии. Вот, и она обратилась там, ну, по вопросу того, что там был христианский вопрос, и христианский был запрос о том, что можно ли мне сейчас как бы поменьше служить, да, потому что я себя физически плохо чувствую и чувствую вину, когда я не служу Богу. И мы начали разбираться с этим запросом и вышли на то, что она находится в состоянии жертвы, да, и вот синдром жертвы – это про нее, да. Когда мы вышли на вот эту ее жертву, да, что у нас потом, впоследствии открылось, да, что ее болезнь сделала из нее жертву. Она вот заболела и попала вот в этот синдром, да, жертва повалилась, как бы, да, что я бедная, несчастная, пожалейте меня все. Но одна часть ее очень хотела выздороветь, а другая часть этой жертвы, вот как раз та жертва, да, она всячески сопротивлялась этому, потому что она художница, и когда она заболела, ее друзья объявили сбор, да, на вот то, чтобы она поехала лечиться, да, и попросили, чтобы ее картины купили. Да, вот она сделала выставку, ей организовали выставку, да, и чтобы ее картины купили, и ее картины купили за большие деньги. И она стала в одной части известной художницей. Но она действительно талантливый художник, но, понимаете, талант не всегда признанный, да. А тут как бы она еще, ну, этот талант как бы превратился, ну, был монетизирован, скажем так, да. Ее картины раскупили. А у нее был страх бедности, добавок ко всему. И она вот через вот эту продажу картин она избавилась от своего страха бедности и нищеты, да? Так теперь скажите мне, пожалуйста, ее болезнь уйдет? Нет. Потому что она привязала продажу картин, да, известность, успешность, да, к своей болезни. Если бы она не болела, эта успешность как бы в ее голове вот так вот заключилась. И тогда получилось, да, что жертва, да, то есть притянула много чего хорошего в свою жизнь. Выгода еще какая. И нам пришлось как бы отцеплять все это, да, вот отцеплять вторичную выгоду от ее вот этого образа жертвы, чтобы жертва действительно была жертвой, да, а не такой как бы спасительной, успешной спасительницей, как бы, да. Вот. И вот это я вот такой яркий пример, который очень классно показывает, что может быть, почему люди, которые болеют, например, не хотят исцеляться. Они это делают на подсознательном уровне, не на...
Не то, чтобы они не пьют таблетки, не ходят к врачам, да, и говорят, я никуда не пойду.
Там возникает внутренний конфликт, который, к сожалению, мы сами очень редко можем внутри себя опознать. Это надо идти к профессионалам, к психологам, которые покажут этот конфликт внутри. То есть одна часть меня стремится выздороветь и делает все для того, чтобы поправиться, а другая часть как бы болеет, потому что болеющий человек, что он принимает? Вот очень часто, да, жертва, болезнь, как бы, да, вот через болезнь я становлюсь жертвой, да. И тогда что? Заботу, внимание, да, такую, знаете, беспомощную позицию ребенка, когда я не могу не брать ответственность за себя, да. То есть я могу брать, а это же так классно, можно просто жить, все стабильно, все хорошо, вокруг меня все пляшут, да, а я болею, да. То есть и я ни за что не отвечаю, у меня есть прикрытие, да, то есть я не могу, потому что я немощный, как бы я больной, да. Вот, и тогда как раз мы, наверное, сейчас я хочу зачитать, да, вот я люблю как бы такие вот защитки, да, чтобы именно что такое синдром жертвы. Синдром жертвы – это психологический феномен, для которого характерно ощущение беспомощности и попытки избежать ответственности, переложив ее на окружающих, да. Что самое интересное здесь слово – ощущение, да. Это только ощущение, это не факт, что я беспомощный, но я себя буду ощущать беспомощным, да. Вот. И формируется синдром жертвы, да, в качестве поведенческой стратегии для борьбы со стрессом и психотравмирующими ситуациями. То есть жертвой так просто никто не хочет становиться. Жертва – это наш синдром жертвы, это защитная реакция психики на стресс. Вот. Поэтому, если это защита, то, естественно, это выгодно. Это вот про вопрос, да, что разве может вот выгода из жертвы в одном флаконе быть? Может. Потому что синдром жертвы – это как защитная реакция на стресс. Наша психика так защищается от каких-то кризисов, от каких-то конфликтов, да, вот таким образом.
Ну, действительно, бывает так, что проблемы какие-то, мы не можем из-за них что-то делать, но чаще бывает, что проблемы позволяют нам чего-то не делать, да. То есть, например, в случае с этой женщиной, да, можно не рисовать, там, больше не зарабатывать самой, картины и так покупаются и так далее. Или там, пусть кардинальный пример, там, женщина, которая обижает пьющий муж, она с ним остается жить, она не пишет на него заявление. То есть, как бы вот эта вот позиция позволяет ей, она жалеет, говорит, это мой крест, там, я не знаю, да, это там близкий человек, или его заберут, там, или если она пишет заявление, будет еще хуже, никто не прореагирует, а он еще больше обозлится, да, то есть получается вот эта позиция жертвы позволяет нам не делать того, что мы не хотим.
Да, да, позиция жертвы позволяет нам не делать того, что мы не хотим, да, то есть если передо мной стоит какая-то задача, которая мне, меня, например, ведь не хотим-то, это тоже почему-то, да, то есть по какой-то причине, и тогда, например, мне недостаточно мотивации, да, я просто не хочу этого делать. Но при этом я боюсь признаться в том, что я не умею говорить «нет», да, предположим. Я не умею говорить «нет», и тогда, чтобы избежать вот эту конфронтацию, да, и выступать, как бы брать ответственность за свое «нет», да, другому человеку, я лучше его заминовачу. То есть сам откажется, да, то есть я сейчас быстренько переобуюсь, да, превращусь в жертву, и скажу, что как ты мог вообще мне такое предложить? Ты что? Какое ты право имел это сделать? Да ты что вообще такое хоть говоришь? Я бедная, несчастная, я тут вон целый день работала, а ты пришел, еще про ужин спрашиваешь? Да ты что хоть как бы делаешь-то? А на самом деле ты, может быть, считаешь, что твой муж или сын там достаточно взрослый, они прекрасно могут приготовить ужин сами. И у тебя внутри, вот нет бы ты сказала ответственно, что, ребят, знаете, я просто не хочу. Я не буду вас винить в том, что я не приготовила, что вы мне такое предложили, а я просто не хочу, потому что вы взрослые люди, можете себе приготовить. И тогда страх, что если я сейчас скажу «нет», будет конфронтация, да? То есть мне со мной будет конфронтировать, да, и мне надо быть взрослой, мне нужно будет отстаивать свои границы. А жертве быть легче. То есть я сейчас тебя завиновачу, а зачем мы виноватим других людей? Потому что когда завинишь человека, им управлять легко. Им легко управлять. Чувство вины, оно гонит, как бы, да, то есть оно такое вот жгучее, да, чувство вины. Но там тоже палка о двух концах, чувство вины. Вина, это считается горячей картошкой, да. То есть человек с виной жить долго не будет, да. Он ее на кого-нибудь скинет. И тогда, вот, может быть, по цепочке скинет как бы на более младшего, да, кого-нибудь, то есть более беззащитного, или скинет, например, на тебя же. То есть тогда это будет такой пинг-понг, да, то есть ты мне вину, я тебе вину, ты мне вину, я тебе вину. И вот это такая есть позиция: собака сверху, собака снизу. Как бы, в принципе, это вот агрессор, агрессор-жертва, жертва-агрессор, агрессор-жертва, жертва-агрессор. И вот если встретились два человека к этому склонных, да, то это можно играть до бесконечности, да. Вот, и ты мне, как ты мне мог спросить про, как ты мог вообще, как бы, да, у меня, ну, сказать, что я тебя не приготовила, как ты мог вообще мне это предъявить, да, ну, вот, а что, разве ты мне не жена, а что должна делать женщина, да, вот, почему я, мужчина, должен сам себе готовить, и все, и понеслось вот это туда-сюда, туда-сюда, вот эти качели, да. Вот, тогда пока первый кто-то не возьмет из них на себя ответственность стать взрослым человеком и сказать, стоп, что со мной происходит. А действительно, да, что происходит со мной, да. Почему я перекладываю свою ответственность за нет на своего мужа, предположим, да, или на партнера, да, а партнер бы, почему я вообще перекладываю ответственность за свою еду, как бы, на жену, да. И вот зачем я это делаю, да, важные моменты такие.
Ну вот почему же все-таки человеку, который находится в роли жертвы, так нравится эта картинка? Ведь она неприятная, например, моя свекровь может жаловаться, раз мы живем отдельно, что мы редко звоним. Ну, не я, а скорее сын, да, что мы редко выходим на связь, и значит, я не нужна, значит, вы обо мне не думаете, да, не переживаете. Казалось бы, ну скажи ты, да, мне нужно ваше внимание, да, давайте все-таки раз в неделю договоримся. Мне, ну, я хочу, чтобы вы показывались, да, звонили, говорили. Да, почему проще две недели без нашего звонка сидеть, причитать, там, жаловаться там, на кому-то, на нас, да, что там равнодушны или забываем там. Что вот почему больше человеку нравится быть вот забытой мамой, да, которая мамой, которая не нужна, нежели чем просто сказать, договориться, давать или позвонить самой. Ну, это не очень приятная картинка, сидеть там за две недели и причитать, какая я ненужная мама, какая мама, которую, о которой все забыли. Ведь проще быть мамой, которая позвонила сама, отругала даже, да, что это такое, да? Давайте-ка звоните. Почему? Вот это вообще непонятно. Почему интереснее сидеть, прочитать, чем сделать самое активное действие какое-то? Так, Кристина, у вас звук выключен.
Это непонятно было, да. Угу, что-то прервалось. Картинка хорошая, а слышать не слышу. И тогда вопрос такой, да, что почему? Потому что выход в контакт для людей иногда первый, то есть я первая выхожу в контакт, да, он непереносим, просто непереносим. Почему? Потому что мне кажется, да, что если я выйду в контакт и мне откажут, то есть отказ, то есть непереносимость отказа, да, то есть если я попрошу о помощи, а мне откажут, скорее всего, это было в детстве где-то, да, то есть когда я выходила, просила, а мне говорили нет, да, а он настолько непереносим, что мне легче стать жертвой, мне легче ждать, обвинять, как бы винить, да, чем самой позвонить, да, причем еще при этом, да, это может быть как вариант страх отказа, да, второй вариант может быть, например, как бы, да, это может быть про то, что запрет, запрет на свои чувства, запрет на проявление своих потребностей, запрет на проявление своих желаний, да, то есть нельзя просить. То есть вот она, может, головой это понимает, а сделать не может, потому что вот есть такой вопрос, ну, как бы нельзя, нельзя проявляться, нельзя говорить, нельзя тревожить, нельзя вот навязываться, нельзя как бы выходить, да, вот нельзя, да, то есть надо быть скромной, нужно ждать как бы. И тогда получается, что, да, человек сидит, ждет, ждет, и у нее такая вот позиция: я же все правильно делаю, я жду. Так где же они вообще-то, когда же они догадаются, да? Потому что очень часто мы имеем дело, что люди не берут ответственность именно, вот жертва. Жертва никогда не берет ответственность, да, да, то есть это, ну, крайне редко, и то это в извращенной форме будет, да, то есть когда жертва берет ответственность за размещение своих истинных потребностей, за размещение своих желаний в пространстве, да, то есть ей легче завиноватить, ей легче очень долго там, ну, обижаться, да, контейнировать вот эту злость, пассивную агрессию проявлять, это вот пассивная агрессия и жертва, это вот прям вот это вот, да. То есть я буду вздыхать, я буду на тебя как-то вот так смотреть, я буду какие-то там позы занимать, да, я буду там по телефону, например, разговаривать про тебя в третьем лице, да, но к тебе напрямую я не выйду в контакт, да, вот, и это все пассивная агрессия, то, что я сейчас назвала, это все пассивная агрессия, да, вот, и поэтому как бы тогда с жертвами, вот, ну вот если вы понимаете, что человек жертва, да, то ему нужно помочь в этом, ну, как вот чистое милосердие, да, то есть можно спросить, мама, а что вы на самом деле-то хотите, как бы, да, вот, то есть вот, ну, вот вы там сидите, да, одни, вы что хотите-то вообще сами, да, но так как там уже такой устойчивый паттерн получать вот именно так внимание, да, то нет ничего, я ничего, мне ничего не надо, мне ничего не надо, то есть, скорее всего, это будет про это, да, то есть вот нет ничего не надо, да, вот, и тогда просто вот выход из этого, ну, ну, мы все знаем, да, треугольник Карпмана, спасатель, жертва, да, ну, вот агрессор, да, и тогда выход из треугольника Карпмана, это как бы просто озвучивать со своей осознанной позиции, что происходит, да, то есть, мама, вы сейчас про что? Вы про то, что я должна быть ясновидящей и прочитать у вас в голове, да, что вы хотите, чтобы мама приехали? Нет, я не должна. Я не должна. Если вы попросите меня, мы, конечно же, к вам приедем. Но попросить вы должны сами.
Ну да. Вот. Но при этом получается, что жертве, когда ты что-то ей говоришь или предлагаешь помощь, ты тем самым разрушаешь эту картину мира, в которой он существует. Допустим, конечно, в этом примере это картина мира, в которой дети постоянно забывают позвонить, да? И ты говоришь, нет, мы не забываем. Ну, как бы, а тут картина мира у человека уже сложившаяся. Может, ему нравится, я не знаю, как бы, да? Некая вот картина мира, вот тут так решил, вот дочка такая молодец, она звонит каждый день, сын не такой, да, вот его постоянно куда-то своими друзьями занимает жена, как бы, и он там где-то веселится. И вот это вот такая картина мира, и каждый раз, когда ты пытаешься о чем-то договориться, что-то сказать, предложить помощь или обсудить как-то эту картину мира, ты ломаешь. И получается, да, человек должен перепрыгнуть в другую картину мира. Как это сложно.
Нарушение сценарий. И еще, опять же, да, я, наверное, из раза в раз из передачи, как-то мы со всех сторон заходим вот на эту тему, да, о том, что добродетель нашей страны, как бы добродетель нашей, вот нашего эгрегора, Россия, русские, да, это терпение введено, как бы, да, то есть, и тогда, если, ну, если мне терпеть не надо, то как это вообще, да, вот знаете, у нас даже есть такой мультик, да, вот, ну, и сказка, хотя она как бы не русский, ее написал писатель, да, но тем не менее, вот Карлсон, да, я самый несчастный Карлсон на свете, как бы, да. Вот, это вот про это про то, что у нас, знаете, очень часто есть такой еще интересный момент очень, но достаточно часто, не очень, но достаточно часто, если мне нечем хвалиться, то я буду хвалиться своими вот страданиями, да, и тогда я буду рассказывать своим подругам, какой у меня сын, что вот твой сын, это твой, а вот мой, ты представляешь? А я терплю, я же люблю его. То есть через свою жертвенность, вот эту вот жертвенность, да, возводить себя в ранг святого человека, как бы, да, то есть я же терплю, я понимаю, я все понимаю, да, они там заняты, да, но вот. Но дело-то в том, что при этом там сын там уже чуть ли как не на углях, да, жарится, потому что ему постоянно почему-то стыдно. Он почему-то постоянно немножко чувствует себя виноватым, да. То есть потому что это пассивно, потому что через пассивную агрессию, да, то есть которую проявляет мама. Нет-нет, не надо. Да, то есть нет-нет, не надо. Я все сама сделаю. Да подумаешь, что мне уже 70 лет, я все сама сделаю, да. То есть вот эти вот моменты, вот эти крючочки, за что нас все время цепляет жертва, да, то есть нет-нет, не надо, мне 70, все, я сама все сделаю, да, вот нет-нет, отдыхайте, я сама принесу 3 ведра водички, да, ну вот.
Но получается вот это, хорошо, жертва получает выгоды, но за эти выгоды она оплатит. В наших примерах, в вашем с женщиной, которая болеет, и в моем со свекровью, сразу видно две вещи, которыми платит жертва, это здоровье, это 100%. Одна не выздоравливает, другая нервничает, поднимается давление, да, допустим. Вот, ну, или, да, действительно, и, ну, так скажем, счастье, да, ну, настроение, да. А одна, естественно, несчастна, потому что сын ей не звонит, она переживает, ей трудно быть радостной. И вторая, да, в заболевании таком серьезном, конечно, ну, ты не будешь счастлив, это точно. Получается, вот две основные фундаментальные вещи счастья и здоровья, которыми жертва платит даже за свои выгоды. Даже да, если сейчас бегают.
Да. И вот, Людмила, вот вы сейчас затронули важную тему, да? А я несчастная, да? А, и тогда вопрос, как бы, да, то есть даже о том, что бывает такие моменты, запрет на счастье. Нельзя быть счастливым. То есть счастливой быть нельзя. Потому что, ну, у меня вот такой был кейс, да, то есть я, когда я жертва, я сама выбираю быть жертвой, да, то я играю по своим правилам. Ну, как бы чуть-чуть по своим правилам я играю, да, то есть я навязываю правила игры. Обычно жертва навязывает правила игры, да. Жертва манипулирует. То есть жертва начинает манипулировать людьми, да? И тогда я навязываю свои правила игры. Но если я признаю, что я могу быть счастливым человеком, то тогда получается, что я... Это счастье, оно может быть, а может не быть. То есть я не контролирую вот это, да? Оно может быть, а может быть и не быть, потому что я, ну, счастье дело такое, да? И тогда вот эта тревога, знаете, это про что? Это вот про таких людей, которые говорят, счастье любит тишину, нельзя говорить про счастье, то есть нужно радуйся молча, напоминается, радуйся молча, да? То есть, потом не сглазь, как бы, да? Это вот про то, что вот про страх потерять, да? И тогда я лучше и приобретать не буду, да, потому что вот страх потери хорошего чего-то, да, мне более непереносим, да, чем вот это вот перманентное состояние жертвы. Но зато здесь я все контролирую. Жертва, она еще тот контролер, она все контролирует вокруг, да. Зато я могу манипулировать, я могу контролировать, и у меня здесь спокойствие. То есть спокойно мне, да, здесь. А там мне будет беспокойно, потому что осознанная взрослая жизнь человека, она вообще делает такое довольно-таки беспокойное, да, потому что осознанный человек понимает, что не бывает всегда только хорошо. Бывает иногда и не очень хорошо, да. Осознанный человек понимает, что это течение жизни, и с этим нужно просто как-то вот обходиться, да. То есть что-то в этом надо, что-то надо как-то быть устойчивым и там, да. Вот, и желательно, ну, я всегда говорю, ребята, эйфория – это тоже ничего хорошего, да. То есть желательно в эйфорию не впадать, потому что больно падать будет потом, да. Ну вот, а падать-то все равно придется. То есть в любом случае жизнь такая штука у нас, да, что мы не можем находиться в эйфорийном состоянии все время, это только миг какой-то, да. И если ты пытаешься вот эту эйфорию продлить искусственно, да, потом падать будет сложно, да. Вот, но это, в принципе, про зависимости еще разговор такой есть. Ну, разговор, уход от реальности в эйфории – это как раз зависимость так формируется, да. Вот. И тогда понятно, да, что... А почему жертве выгодно быть жертвой? Это вот та вторичная выгода, что мне спокойно. То есть мне спокойно, я не беру ответственность за свою жизнь, соответственно, ее кто-то берет другой. А другому я доверяю больше, чем себе, потому что у всех жертв низкая самооценка. Ну, практически у всех жертв низкая самооценка. Так нельзя прям вот обобщать, да, что у всех, да. А вот у них низкая самооценка. И тогда я ему доверяю больше, ну, кому-то там, да, чем себе. А, и тогда я перекладываю ответственность за свою жизнь туда, и мне от этого спокойно, как бы. А если я признаю, что я выросла, я взрослая, мне, потому что, скорее всего, это детская такая позиция, да, то есть ты отвечаешь за мою жизнь, не я, а ты отвечаешь, да, вот. А если я признаю, что я взрослая, я могу, я в ресурсе, я могу сама все делать, да, то тогда же это что, это же думать надо, это же думать надо, это чувствовать надо, осознавать себя надо, да, в этом во всем. А вопросов много надо себе задавать внутренних. А так можно жить вот из позиции «ты мне дашь, я сманипулирую, ты мне дашь то, что мне нужно, и, в принципе, я как-то и не отвечаю за это».
Читаем вопросы, читаем комментарии. Дмитрий пишет: «Пока ты в режиме в жертву, ты не решаешь свои вопросы, бежишь от них, пытаешься найти того, кто за тебя это решит, а решить можно только самому. Люди могут только совет дать». И Сергей пишет: «Ну, получается, что это не так и плохо быть жертвой в некоторых жизненных ситуациях».
Нет, жертвой быть... тут важно понять, мы всегда бываем, мы все иногда бываем в позиции жертвы, когда мы не в ресурсе. То есть, когда мы не в ресурсе, мы все, даже здоровый человек может провалиться в позицию жертвы. Почему? Потому что он действительно в этот момент жертва. Ну, вот он, например, его уволили, да? Как его по-другому? Он жертва? да, то есть жертва увольнения, предположим, да, и в этот момент ему действительно нужна как бы помощь и действительно нужна поддержка. Другой вопрос, как ты себя в этой роли жертвы чувствуешь, если ты взрослый человек, да, ну, взрослый, ты придешь и скажешь, ребят, слушайте, я жертва, вот, жертва увольнения, да, мне сейчас нужна ваша поддержка. Я жертва, я не могу ничего с этим делать. А если я начну, например, лягу на диван и буду говорить о том, что какой, ну, плохой человек мой директор, это он во всем виноват, это не я виновата, да, это я там 10 раз дедлайна не нарушала, как бы, а это вот он придирается ко мне, это у него какое-то вот такое вот видение, то есть все, всех любит, меня нет, да, то вот это деструктивное, ну, это деструктивное будет. Да, психика выживет, ничего, то есть все хорошо будет, то есть я переложу, мне полегчает. Но это деструктивное поведение, потому что в этот момент идет, что такое обида? То есть обида на директора, да? Обида – это непроявленная злость, то есть завернутая, ну, завернутая злость, да? То есть мы, или обида – это мое непроявленное, не то что злость, такая здоровая злость, которая, ну, я не мог сказать за себя ничего, например, да? Меня уволили, я так согнулся и пошел, да? То есть, ну, и не сказал, да, что-то в ответ, как бы, вот, что вы знаете, да, вот так-то, 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 да? Ну, вот я считаю, что вы меня неправомерно обидели, да? Вот, и тогда человек действительно начинает чувствовать себя без пот, в чем дело. То есть он за себя сам не заступился, да, и он чувствует себя беспомощным. И вот здрасте вам токсичность, ну, как бы токсичность вот жертвы, да. А если я за себя заступился, я такой вышел, фу, я все сделал, что мог, да. Ну, то есть я на этой работе все сделал, что мог, да. Я закрыл этот гештальт, ну, меня уволили, так случилось, как бы, да. Жертва я, все равно жертва, потому что, ну, против системы не попрешь, да, но нет уже вот этого чувства беспомощности, да, что я вот беспомощен, да, я, может быть, беспомощен перед системой, но на систему, как бы, обижаться, это уже совсем, как бы, да, такое, близко, как бы, да, к такой, ну, вот, не очень такое, ну, как бы, поведение рациональное, да, обижаться на систему, да, потому что система, она всегда тебя перемолотит на индивидуума, да, а, вот, и тогда ты приходишь уже с таким состоянием, я все сделал, что мог, но я все равно жертва. Ребят, помогите. Вот это вот как бы уже другой вопрос, да, то есть помогите, я не в ресурсе, мне нужна сейчас поддержка, да.
Угу. Получается, что выход вот из позиции жертвы – это всегда риск, да, поэтому проще не рисковать, да, с той же самой болезнью. Если я сейчас рискну, поменяю лекарство там, или еще что-нибудь там, да, то может стать лучше или стать хуже, да. А вот это более-менее среднее, где я все знаю, да. И когда ты что-то такое делаешь, что меняет твою ситуацию, да, или там вот у меня подруга, когда ее муж, ну, сейчас они развелись, слава богу, но в те моменты, когда ее муж пил, обижал ее, она, у нее был просто отточенный сценарий детей к бабушкам, сама к подруге, с подругой может бесконечно обсуждать, какой он идиот, и да, и, а он там сидит, что-то там неделю где-то ходит, и никого не видит, в конце концов, он от недели, это уже никого нет, он голодный, холодный, пить устал, естественно, он трезвеет в этой квартире, одиноко, начинает звонить, и в конце концов она понимает эту стадию, когда он звонит уже не пьяный, это разговор, это он уже понял, что никого нет, сейчас он начнет просить прощения, сулить золотые горы, вот он, момент триумфа, и в этот момент, когда он говорит, уже трезвый, уже осознавший, просит прощения, предлагает то-то, то-то, то, она возвращается, царит королевишный, да, и в какое-то время держит его. И опять он срывается, и вот, и это бесконечно. И, конечно, написать за его, опять же, заявление или подать на развод, да, здесь непонятно, как это, вдруг он вообще запьет, побьет, да, вот, или... Ну, какие здесь могут быть? Ну, в их ситуации, конечно, допустим, для нее, да, развод был довольно болезненный. Или, да, станет лучше, там, написать заявление, придет участковый, напугает его, тряханет, он в конце концов, да, перестанет. Да, ну вот, но это такой риск. Вот, я, ну, это риск. А вот это вот подруге поехать, детей закинуть, мы все знаем, как здесь. Мы просто до дня знаем, когда он еще позвонит, и ну, я могу прямо отсчитать, да, эти дни. Через 5 дней он позвонит, будет просить, он будет трезвым, будет просить прощения, да. Все знаком. Один и тот же сценарий. 10 раз можно повторять на бис. Вот, но что-то другое сделать, это риск, это страшно. Ну, серьезно, очень страшно. Это риск.
Раз, страшно. Это раз, страшно, потому что неизвестно, что будет. То есть здесь уже все действительно выученная манипуляция, я знаю, как.
Так, опять звук, Кристина. Почему-то опять отключился звук.
Вот, и тогда это самое. И тогда страшно что? Страшно еще одно. Я ведь тогда никогда не буду королевой. Если, да, то есть, если я сейчас сделаю по-другому, его приструнят, он осознает, перестанет пить, то королевышней мне уже не быть. Но вот это вот, она за счет вот этого вот, вот этих качелей, она повышает, она же действительно повышает себе самооценку, да? То есть когда он приходит вот такой весь, прости меня, ты только одна, единственная, самая красивая, самая нужная, самая классная, самооценка ее поднимается до небес в этот момент, она действительно королева, да? И это вот о чем я и говорила, да, что это из-за низкой самооценки, да, почему мы часто очень боимся выходить к людям, мы вот через вот этот крендибобель жертв, синдрома жертвы, да, вот как я называю, да, заходим со своими потребностями, да, почему? Потому что мы боимся, что если мы выйдем, вот как, ну, я вначале говорила, да, если я выйду такая, как есть, и попрошу, мне откажут, то есть у меня низкая самооценка, мне откажут, мне не дадут, да, а опять же еще синдром жертвы, он формируется, например, очень такой вот важный момент, да, родители не научили брать ответственность за свою жизнь, как бы, да. И меня, например, предположим, всю жизнь хвалили за то, что я послушная девочка. И я все делаю, как вот на. Ну, вот я делаю, как должна делать, как бы, да. А мне сказали, я сделала, мне сказали, я сделала, мне сказали, я сделала, да. Какая ты умница, да. И потом у меня нет, ну, у меня в голове нет такого файла, да, что я должна вообще как-то делать, ну, брать ответственность. Потому что, подождите, ребят, если я сейчас по-своему сделаю, я буду нехорошей девочкой, меня всю жизнь к ногтю прижимали, да, вот эта гиперопека, она делает, гиперопека делает из людей жертв, да, потому что, когда меня очень сильно опекают, я привыкаю к тому, что моей жизни здесь нет, есть жизнь мамы, папы, да, вот, моей жизни нет, и тогда я превращаюсь вот в такого человека, который в принципе, да, то есть в принципе человек, да, но вот для него тогда жертва — это как смысл, ну, то есть, ребят, я ж вас, ну, то есть, в смысле я жертва, да? Меня так, ну, я должна так делать, чтобы быть, чтобы получать любовь. Я должна жертвовать своими я, я должна своими потребностями жертвовать. А вы мне будьте добры, выньте и положите любовь, как бы, да? Но только вопрос-то, человек-то вырос уже, взрослый, да, и далеко не каждый раз он будет сталкивать, ну, вот, получать от людей эту любовь, потому что, ну, зачем с головной, ну, то есть, почему я должна тебе говорить, что тебе делать, а потом тебя еще за это и хвалить? Ну вот по-взрослому, да, если я понимаю, когда момент воспитания идет, ну, когда ребенка воспитывают, там действительно эта функция есть, да, то есть ты сделал, ты молодец, ты умница, потому что ты сделал то, что мама сказала, да, но когда ребенок вырастает во взрослого человека и делает точно так же, да, то это выглядит как-то неестественно, да, потому что у человека остается паттерны, ну, эго-состояние ребенка, да, то есть вот у него эго-состояние ребенка, он по тем паттернам живет. То есть пластинка крутится и крутится, крутится и крутится, и никто его не, как бы, ну, вот, не разбудит, да, и не скажет, слушай, ты вырос вообще-то, да. Вот, и тогда жертва будет, ну, голубом глазу говорить, я права, вы что, я, ну, еще и обижаться будет до смерти, да, то есть как-то ты меня не любишь, в смысле ты меня не любишь, да. Ну вот я же делаю все правильно, да?
Вот Энн поднимает важную тему, спасибо вам. Энн, она пишет, может, не надо всех под одну гребенку? Может, у кого-то действительно горе в жизни? Такие обвинения – это не поддержка совсем, да, когда мы говорим «человек» в позиции жертвы, да? А повод назвать других ничтожествами.
Как интересно закончилось. Такой вопрос хороший, потом в конце так «коп», да? Повод назвать других ничтожествами?
Ну, нет. Зачем? Мы говорим, вот человек в позиции жертвы, привели примеры, да, человек на четвертой стадии рака, серьезно, да, ну, там, бьющий муж, серьезно. А мы говорим, а вот, они сами жертвы, в них выгоды, как бы, да, ну, и как будто бы немножко вот обесцениваем их сложные ситуации.
Задания и сложности, понятно. Ну, да, наверное, здесь уже моя идет такая деформация, скажем так, да, потому что я нет во мне, как вот в человеке, нету осуждения жертвы, и не было, ну, то есть я, то есть сказать, что я осуждаю человека жертву, нет, Я очень, причем прекрасно знаю свою собственную жертву внутри меня. Она тоже у меня есть. То есть такая субличность, как жертва, во мне есть, да. И она достаточно такая, как бы тоже иногда бывает непослушная, да. То есть ты вроде пытаешься ей что-то объяснить, да. Она говорит, нет, я хочу так, я хочу как маленький ребенок, пускай придут, и все меня пожалеют, как бы, да. А, и я ее тоже в себе знаю, да. Это не значит, что жертва — это не клеймо, да, то есть жертва — это не диагноз какой-то, что фу, она жертва, да. Нет, это просто всего лишь как бы мы сегодня говорим о том, что такое бывает, это бывает в любом человеке, не только вот, ну, нет так, что вот, вот синдром жертвы, и это вот такая каста людей, которые, нет, мы, у нас, в нас каждом это есть. В каждом есть такая вот частичка, которая жертва, да. И если мы сейчас поймем, как этот механизм работает, для чего он работает, какие выгоды есть, то мы можем в себя заглянуть в первую очередь. Я всегда призываю в первую очередь заглядывать в себя. А как я-то, да, то есть, а нет ли там у меня, а нет ли у меня этого перекоса, а беру ли я ответственность за свою жизнь, а не манипулирую я другими людьми, да, и мне кажется, что это как раз-то про любовь к другим людям, а не наоборот, да, то есть про любовь, да, и опять же это про любовь, например, не играть вот в эти игры, да, ну, ты если видишь, что человек попал вот в этот, ну, вот в этот туннель жертвы, да, он туда попал, как бы, да, а про любовь будет не поддерживать его в этом, а ну, а вытащить, наоборот, помочь, если ты здоровый человек, у тебя здоровая психика, ты понимаешь, да, то помочь ему как бы увидеть себя со стороны, да, потому что это же жизнь проходит человеческая, да, а человек живет как вот действительно не берущий за себя ответственность, то есть сколько он пропускает, он не автор своей жизни, по сути, как бы, да, и это, он столько пропускает в этот момент, да, и поэтому тут не про то, что как бы давайте мы сейчас клеймо поставим, а давайте мы покажем, да. Ну вот, и как раз-то вот про мою художницу, она мой драгоценный, любимый клиент. У нас очень с ней такие вот теплые, хорошие, доверительные отношения восстановились, но она уже не в терапии, да, и у нее сейчас все хорошо со здоровьем, да. А если бы мы не проработали это, а если бы я это не показала, я не знаю, что бы было с
ней. Ну да, я как человек, который работал в проекте с приемным родительством, знаю, что многие истории приемного родительства начинаются с потери ребенка. Да, если бы эти люди застряли в своем горе, в своей потере, да, и только на кладбище проводили дни, они бы не стали снова родителями, они, ну, не ощутили бы вот это вот другого родительства, наверное, да, они бы, у них сердце бы, ну, внутри вся душа вся сузилась бы, а они берут, рискуют и расширяют свое сердце, внутреннее пространство для другого человека. Мы не в этом смысле их горе не отменяется, да, то есть, но они в нем не застревают, они в нем не заморожены, они вот находят в себе вот другое родительство, какую-то другую радость, да, и, ну, и правда, если бы они там оставались в этом горе, в этой тьме, в этом во всем, ничего бы хорошего, наверное, нет.
Представьте, если, например, человек, да, потерял ребенка и начал винить врачей, и винит он, и винит, как бы и жизни нету. Понимаете, его горе тогда, да, то есть зависит от другого, выход из горя зависит от другого человека, да, получается, как бы, да, и пока ты не вернешь ему эту ответственность, что это случилось, да, это есть в твоей жизни, как бы, но жить дальше ты выбираешь, жить или не жить. И, естественно, опять же, если мы берем такие вот острые темы, как бы, ну, острые моменты, да, то понятное дело, да, что ты не в первый день, когда ребенка потерял, ты должен говорить, давай, соберись, как бы, посмотри, ты что, в жертву играешь, как бы, да. То есть существует 5 стадий горевания, которые ты проходишь с человеком, да. Ты его в этот момент, да, в этот момент она оправданная жертва. То есть, как бы, тут какое тут вообще, про что тут можно говорить? Ты просто рядом с человеком, даже вплоть до того, что ты готовишь ему кушать. Ты просишь его сходить элементарно в душ, да? То есть вот такие элементарные вещи, которые он в этот момент полностью не может как бы управлять своими даже элементарными, даже базовые потребности в процессе горевания человек не может, да, то есть осуществлять, да, потому что, ну, у него нет на это просто сил, да, и тогда, естественно, сначала выход, стабилизация, как бы, да, вот человека какой-то, ну, и почему и говорят, что до года, как бы, ну, при всех потерях, любая потеря, как бы такая острая потеря, острое горе, да, но, то есть, год это вообще нормально, да, то есть, когда человек вот в жертве, в состоянии жертвы, год, да, вот если больше, там уже вопросы, да, то есть, там уже, ну, опять же, ну, специфика психики, да, темперамент человеческий, да, то есть какой он, высокочувствительный, невысокочувствительный как человек, тоже все зависит от, ну, как бы от индивидуальных особенностей психики человека. Вот. И такой момент еще важный, да, понять, что вот еще раз, да, повторюсь, да, что знать в себе, уметь узнавать, да, вот эти вот черты, это как раз-то для того, чтобы понимать, что я, у меня есть вторичная выгода, но теряю я тоже много, да. То есть вот всегда я делаю такое упражнение, да, вот с, обычно с клиентами, вот на одну, мы сначала вторичные выгоды, вот все изучаем, как бы, да, вот, и на одну ладошку вот это все, а на вторую ладошку потери, да, которые не осознаются, да, то есть, а что я теряю при этом, да, и вот, вот тут уже начинается вот этот вот эффект такой, да, ну вот, а, ну, для начала хотя бы, чтобы человек понял, что вот на этой ладошке тоже есть потерять, как бы, да, потому что кажется, что ну, нечего-то особо, да, и тогда вот, когда, если я влетела вот в эту жертву, то мне важно сначала понять, что я вообще теряю, да, то есть показать человеку, что ты ее слушай, ну, посмотри, ну, вообще ты красавчик, ты взрослый, да, ты свободу свою теряешь в конце концов, да, то есть ты в конце концов теряешь свою свободу, да. Вот, ну и, конечно же, синдром, ну, как бы жертва, это один из способов коммуникации вообще с социумом, да, то есть это вот хлебом не кормит, но вот этот треугольник Карпмана — хорошая штука, которую мы все крутим, опять же, повторюсь, все крутим, то есть, ну, нет людей, которые вот не крутят, когда-нибудь докрутанем, да, то есть и будем. И, конечно же, мы проваливаемся в спасателя, конечно же, мы проваливаемся в жертву, конечно же, мы проваливаемся в агрессора, иногда ходим по кругу, да, вот, то есть, и бывает, особенно вот в отношениях с близкими людьми, да, то есть, ну, вот нет, да проскользнет. И тогда такой момент, если я про себя это знаю, я могу остановиться, я могу из этого выйти. И вот это и есть осознанность, да.
Ольга пишет как раз, что застыть в горе и в позиции жертвы на года – это страшно. Теряется сама жизнь, время, эмоции и так далее.
Да.
Вот. А Сергей у нас жалуется на кашу в голове, поэтому специально для Сергея давайте пройдемся по основным тезисам, которые мы в беседе нашли. Так, быть жертвой выгодно, потому что… Иногда бывает выгодно, потому что…
Потому что, первое, можно не брать ответственность за свою жизнь, а можно получать поддержку, да, и заботу, а можно всю жизнь находиться действительно в детской позиции, а, и, наверное, самое главное, да, то есть можно, такой вот самый главный момент такой, да, а, что жертва достаточно как бы находится в определенном покое, да, то есть обеспечивать себе вот таким образом покой и стабильность.
Предсказуемость.
Вот, да. И предсказуемость своей жизни, да. Ну, и, наверное, самый главный момент, да, это все-таки перекладывание ответственности. Вот перекладывание ответственности для того, чтобы быть в стабильности и в спокойствии. Вот это вот выгода, да.
Но при этом если человек в позиции жертвы, он теряет...
Но при этом, если человек в позиции жертвы, он теряет свободу, свободу выбора, свободу личных границ своих, как бы он не выстраивает свои личные границы, он не умеет, он теряет как бы возможность говорить «нет», он теряет возможность как бы выбирать, с кем дружить, с кем общаться, потому что жертва всегда ищет того, кто поведется на ее манипуляцию, да. То есть и тогда я как бы в принципе, если вот так сказать одним словом, жертва теряет авторство своей жизни. Кто-то другой автор ее жизни. На кого она перекладывает ответственность?
Звучит аж, да, прям это прям страшно, потому что, ну, действительно, если кто-то что-то другое за тебя все решает, да, даже если это доктор, вот мало ли что он решает. Вот.
Да. Я не беру ответственность за свои чувства, за свои как бы эмоции, за свои поступки, за свои действия, да, и тогда это, знаете, так себе история, потому что действительно тогда я буду зависеть всегда от того человека, да.
А бывает ли так, Кристина, что вы с клиентом нашли все это, поняли, да, что человек получает какую-то выгоду для того, чтобы, ну, но при этом не хочет быть жертвой, и буквально последний шаг остается до желаемой жизни, до свободы, и клиент перестает приходить?
Бывает так, конечно, бывают срывы. Но я говорю, что о том, что мне вот, наверное, очень тогда печально, да, про это я печалюсь, да, потому что человек уже увидел, и развидеть ему будет тяжело. То есть он что-то увидел. Но, конечно, у нас хорошо работает наша рация и рационализация. Конечно, возможно, что человек потом придумает себе, что это психолог был какой-то не такой, и вообще все это ерунда. И, естественно, вот опять скатится в свои привычные паттерны. Да? Но вопрос в том, что мне, да, бывают такие моменты, когда человек срывает терапию. Да? То есть срывает, потому что страдать легче, чем меняться. Потому что когда ты начинаешь ответственность, ну, вообще с жертвой работает как бы такой долгий такой процесс, достаточно длительный, то есть когда мы сначала ресурсируемся, мы повышаем самооценку, мы понимаем, что, ну, вообще-то, вообще-то это не страшно, да, брать ответственность, как бы у меня есть на это силы, у меня есть на это ресурсы, да, если нет эти ресурсы, мы находим эти ресурсы, да, то есть мы где-то их подращивает, да, какие-то вот незамеченные навыки, например, да, и очень интересно так бывает, когда человек там вот в первый раз приходит, да, и говорит, ну, приходит и говорит, похвалите себя, пожалуйста, да, человек не может себя похвалить, ему не за что себя просто похвалить, потому что он не понимает, что вообще у него тут как-то я себя похвалю, да, вот, а проходит там, например, там 5 встреч, как бы, да, и человек такой, я себя хвалю, и прям вот начинает там вот за это, я такая, 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 да, и это все ресурсы, да, и тогда уже, когда ты говоришь, то есть, послушай, ну смотри, можно вот обвинить, как бы, например, да, ну вот можно сказать, да, что муж виноват, да, в том, что вы пошли там, предположим, не в кино, а в театр, да, ты хотела пойти в кино, да, ну, конечно же, муж настоял, конечно, да, он такой, конечно, это он, да, то есть, да, а ты-то, ну, ты, да, ты чего, как бы, ты ж подчинение, да, муж, глава семьи, как бы, да, слушай, а ты вообще с ним пыталась договориться, да, ты пыталась ему сказать, что, ну, вообще-то я не хочу, ну, ты ему донесла свою потребность, да, что, ну, вообще-то давай, нет, нет, не, не в театр, нет. Да, давай что-нибудь хорошо, давай не в театр, не в кино, давай что-нибудь найдем общее, да, то есть вот ты пыталась договариваться, да, и вот эта свобода, когда ты можешь вот позволить себе выходить в контакт, да, вот, я боялась, что если мы, я скажу, что я не хочу в театр, то мы ни в театр и ни в кино не пойдем, да, да, а я хоть куда-нибудь хочу выйти, как бы, да, вот это чистой воды жертва, да, вот чистой воды, да, вот.
Но, насколько я понимаю, насколько я помню, сам Карпман говорил, что часто, ну, мы, к сожалению, приспосабливаемся и с сильными играем роль жертв, а со слабыми агрессоров. Ну, потому что такая психика, ну, так это работает. Ну, это проще, чем все осознавать, все структурировать, понимать, какой ты, какой там собеседник твой, ну, кто-то, кто с тобой рядом, да, и получается на начальника, перед начальниками лебезим, на подчиненных орём, ну, если грубо говоря, и так в любой сфере, не только в работе. Да, что же тут делать? Если это сильнее надо.
Выходить, осознавать, выходить, да, и дело в том, что, но вопрос такой интересный, в этом вопросе, да, то есть вот что мы сильными, да, являемся жертвами, да, знаете, жертва тоже агрессор, ну, он же, поэтому идет перемена, да, то есть когда ты винишь другого человека, да, другой человек становится уже жертвой, потому что ты его винить начинаешь, и он начинает ловить на себе это, да, и он превращается уже в жертву, и он говорит, а чего это ты, да, и он такой, все, и уже вот он жертва, он пошел к какому-нибудь другому и рассказал, что у меня такая непереносимая жена, у меня такая непереносимая жена, да, что она вообще меня не понимает, она вообще меня не слышит, и вот он уже жертва.
Понятно. И в итоге у нас одна минутка остается, если коротко, выгоды поняли из позиции жертвы, несмотря на выгоды, как выйти из этой позиции, если коротко.
Несмотря на выгоды, да, искать эти выгоды в другом месте. То есть как я могу получить любовь, не будучи жертвой? То есть не через обвинение других людей, да? Например, вот на примере вашей мамы, да? То есть как я могу сделать так, чтобы ко мне приехали мои дети, но то же самое, да, получить любовь от них, но только другими способами, но только не виня их и не сидя, не ждя 2 недели. То есть вопрос, что я получаю, когда я жертва, где мне это взять в другом месте, экологично.
Классно, прям Прям кажется, что доступно, кажется, что можно попробовать. Спасибо, Кристина, за эфир. Спасибо, уважаемые зрители, за ваши вопросы и комментарии. Увидимся в эфирах на следующей неделе. Всего доброго, до свидания.
До свидания всем.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.